Глава 12. Бекингем и Миледи. То преступление было совершено при участии женщины. Эсса ди Кейрош. Тайна дороги на Синтру. Корсо сидел на нижней ступени лестницы и пытался зажечь сигарету. Он еще не пришел в себя, голова шла кругом, ему никак не удавалось свести вместе спичку и конец сигареты. Кроме того, одно стекло в очках оказалось разбитым, и приходилось зажмуривать этот глаз, чтобы видеть другим. Когда огонь по спичке добрался до пальцев, охотник за книгами бросил спичку под ноги, сунул сигарету в рот и стал смотреть, как девушка собирает с земли содержимое сумки. Потом она подошла к нему и помогла прикурить. «Как ты, в порядке?» Вопрос прозвучал безразлично, в нем не слышалось ни заботы, ни сочувствия. Очевидно, ее здорово разозлило его легкомыслие, ведь она по телефону предупредила Корса об опасности, а он все равно угодил в ловушку, как мальчишка. В ответ Корса пристыженно и смущенно кивнул. Правда, его в какой-то мере утешало воспоминание о выражении, мелькнувшем на лице Рашфора в тот миг, когда он увидел перед собой девушку. Она ударила его точно и безжалостно, но глумиться над поверженным врагом не стала. Он какое-то время полежал на спине, потом со стоном, но, не проронив ни слова, перевернулся и уполз в сторону. А она, потеряв к нему всякий интерес, занялась сумкой. Будь на то воля Корса, он кинулся бы следом за Рашфором и бил бы его смертным боем, пока негодяй не расскажет все, что знает. Но Корсо был слишком слаб и не мог подняться на ноги. К тому же он сомневался, что девушка одобрит такой поступок. Она вывела из игры Рашфора, и теперь ее волновали только сумка и Корсо. «Почему ты позволила ему уйти?» Силуэт Рашфора еще маячил вдалеке, но мог вот-вот исчезнуть за поворотом во мраке среди пришвартованных к берегу баркасов, похожих на корабли-призраки над туманными волнами. Корсо представил себе, его враг бредет прочь, спотыкаясь с разбитым носом, так и не взяв в толк, как девушка сумела с ним сладить, и у Корсо в груди вспыхнула мстительная радость. «Надо было побеседовать с этим подонком», — с упреком добавил он. Девушка искала свою куртку. Потом села на ступеньку рядом с Корсо, но с ответом не спешила. Выглядела она обессиленной. «Никуда он от нас не денется», — наконец сказала она, скользнув взглядом по Корсо, а потом уставилась на реку. «А ты постарайся в следующий раз быть поосторожнее». Он вынул изо рта мокрую сигарету и принялся рассеянно крутить ее. «Я думал, что...» «Все мужчины думают, что...» «Пока им не расквасят физиономию». И тут он заметил, что девушка ранена. Ерунда, конечно, струйка крови стекала из носа на верхнюю губу, потом от уголка рта к подбородку. «У тебя кровь идет из носа», — сообщил он с дурацким видом. «Знаю», — ответила она совершенно спокойно. Только тронула нос и посмотрела на испачканные кровью пальцы. «Это он тебя?» «Можно сказать, что я сама себя». Она вытерла пальцы о брюки. Когда кинулась на него, врезалась носом. «А где ты научилась таким штукам?» «Каким еще штукам?» «Я же видел, как ты его там, на берегу». Корсо неуклюже повторил ее движение. «Отметелила». Она вяло улыбнулась, поднимаясь и отряхивая сзади джинсы. «Как-то раз мне случилось биться с одним архангелом. Победил, правда, он, но кое-какие приемы я у него переняла». Из-за струйки крови на лице девушка выглядела совсем юной. Она повесила холщовую сумку себе на плечо и протянула руку, чтобы помочь Корсо подняться. И он поразился скрытой в этой руке силе. Кстати сказать, только теперь он почувствовал, что у него болит каждая косточка. «Надо же! А я всегда считал, что оружие архангелов — копья и мечи!» Она откинула голову назад и втягивала носом кровь. Потом покосилась на него и с досадой бросила. «Ты, Корсо, слишком часто разглядывал гравюры Дюрера. Вот в чем твоя беда!» Они шли к гостинице через Пон-Нёв, потом мимо Лувра, и все вокруг было спокойно. Когда они оказались в хорошо освещенном месте, Корсо заметил, что из носа у девушки по-прежнему течет кровь. Он вытащил из кармана платок и поднес было к ее лицу, но платок она выхватила и сама приложила к носу. Вид у нее был отрешенный, она о чем-то размышляла, но о чем именно, Корсо, разумеется, не мог даже догадываться. Он только поглядывал на нее из-под тишка. Длинная обнаженная шея, точеный профиль, матовая при блеклом свете фонарей кожа. Девушка шагала, слегка наклонив голову вперед, с сумкой на плече. Вид у нее был решительный и упрямый. Когда им приходилось поворачивать за угол, а угол был плохо освещен, она тревожно озиралась по сторонам, отрывала руку с платком от кровоточащего носа и твердо опускала на бедро. Они добрались до более светлой улицы Ривали, и девушка немного расслабилась. Да и кровотечение у нее остановилось, так что она вернула Корсо запачканный платок. Ее настроение улучшилось, и она явно перестала дуться на Корсо за то, что он недавно вел себя как последний идиот. Пару раз она даже положила руку ему на плечо, и движение это выглядело непроизвольным и очень естественным, словно они были двумя старыми товарищами и возвращались с дальней прогулки. Хотя, возможно, она просто устала и нуждалась в опоре. Жест ее сперва понравился Корсо, которому ходьба возвращала понемногу ясность ума, потом стал раздражать. Прикосновение ее руки пробудило в нем необычное ощущение. Не сказать, чтобы неприятное, но довольно неожиданное. Словно внутри у него что-то начало размягчаться и таять, как карамель на солнце. В тот вечер внизу дежурил Грюбер. Заметив необычный вид постояльцев, он позволил себе кинуть в их сторону короткий пронзительный взгляд. На Корсо был грязный мокрый плащ и очки с разбитым стеклом. У девушки все лицо перемазано кровью. Но никаких эмоций на физиономии Грюбера не отразилось. Он только учтиво поднял бровь и безмолвно склонил голову, отдавая себя в полное распоряжение Корсо. Но тот знаком показал, что все нормально. Тогда портье передал ему вместе с двумя ключами запечатанный конверт. Они вошли в лифт, и Корсо хотел было вскрыть конверт, но увидел, что из носа у девушки снова пошла кровь. Он сунул конверт в карман и опять протянул ей носовой платок. Когда лифт остановился на ее этаже, Корсо предложил вызвать врача, но девушка покачала головой и вышла из кабины. Мгновение поколебавшись, охотник за книгами двинулся следом за ней по коридору. Маленькие капли крови оставляли след на ковровом покрытии. В комнате Корсо усадил девушку на кровать, а сам пошел в ванную за мокрым полотенцем. «Приложи к затылку и откинь голову назад». Она молча сделала, как он велел. Казалось, энергия, которую она излучала на берегу реки, иссякла. Наверное, кровотечение лишило ее последних сил. Он снял с нее куртку и тапочки, потом помог лечь и подложил под спину свернутую валиком подушку. Девушка подчинялась, как ослабевший от болезни ребенок. Корсо погасил все лампы, кроме той, что была в ванной, но прежде огляделся вокруг. Из вещей, принадлежащих девушке, не считая зубной щетки, тюбика с пастой и флакончика с шампунем, которые стояли на полочке под зеркалом, он обнаружил только куртку, расстегнутый рюкзак на кресле, открытки, купленные накануне вместе с тремя мушкетерами, серый шерстяной свитер, пару футболок и белые трусики, сушившиеся на батарее. Потом он в некотором смущении посмотрел на девушку, прикидывая, куда ему лучше сесть, рядом с ней, на край кровати или куда-нибудь еще. То ощущение, что накатило на Корсо на улице Ривали, не покидало его. Оно притаилось где-то в области желудка. Но уйти отсюда, пока она не почувствует себя лучше, он не мог. И в конце концов решил вообще не садиться, а просто постоять. Он сунул руки в карманы плаща и одной тотчас нащупал пустую фляжку. Корсо бросил взгляд на мини-бар с еще не тронутой гостиничной наклейкой и подумал, что жизнь бы отдал за глоток джина. «Там у реки ты мне здорово помогла», — — сказал он, чтобы нарушить молчание. «Я ведь еще не успел тебя поблагодарить». Она слегка улыбнулась, будто в полудреме, но глаза с расширившимися от темноты зрачками следили за каждым движением Корса. «Что все-таки происходит?» — спросил охотник за книгами. Какое-то время она с легкой иронией смотрела ему в глаза, давая понять, насколько глуп его вопрос. «Надо полагать, они хотят заполучить то, что находится у тебя. Рукопись Дюма? 9 врат?» Девушка еле слышно вздохнула. Всем видом своим она показывала. Возможно, дело и не в том, и не в другом. «Ты ведь такой умный, Корсо», — произнесла она наконец. «Должна же у тебя быть какая-нибудь версия».
«Чего-чего, а версии у меня навалом. Не хватает главного — подтверждений и доказательств».
«А разве всегда нужны доказательства?»
«Это только в детективах Шерлоку Холмсу или Пуаро достаточно решить в уме загадку, кто убийца и как именно совершено преступление, и на этом делу конец. Потом они додумывают остальное и рассказывают историю так, словно все события происходили у них на глазах, чем приводит в полный восторг Ватсона или Гастингса. Те аплодируют с криками «Браво, маэстро! Все в точности так и было!» А убийца сознается, как последний идиот.
«Я тоже готова аплодировать». На сей раз в ее реплике не было ни тени иронии. Она смотрела на Корса пристально, напряженно, ловя каждое его слово и жест. Он смущенно дернулся и буркнул. «Знаю». Девушка по-прежнему смотрела ему прямо в глаза, будто ей и вправду нечего было скрывать.